еще были некоторые братья, и Василь Бондаренко был, ну, из разу на этом молодежном общении, Иосиф предоставляя, что вот к нам освободился брат благовестник, это мой друг, у нас много с ним, много есть общего. Он даже, когда я первый раз сидел, он меня посещал в Камышах, где вот простудился, и вот на этот час его отражаете, у нас много связано с ним в жизни и так дальше. Вот я прошу, чтобы он провел молодежные. Ну, я ему сказал: Иосиф, зачем ты так? Ты же знаешь вот наше мнение и так. Но он говорит о мнениях. У нас здесь, я сказал, что ты друг и так дальше. И вот при молодежи, там было много молодежи и все. Я говорю: нет, я сейчас, я говорю, не в состоянии провести, после всех, говорю, наших бесед, не в состоянии провести молодежные. Ну, хорошо, тогда вот брат Вася будет проводить. Проводил это молодежные Василий Бондаренко. Ну, а когда так он кратко провел, закончится молодежное, мне сразу подходит Иосиф и подносит мне приемник ВФ в подарок. Но я этот приемник сразу отказывался. Говорю: не могу. Тогда он говорит: так как вы пренебрегаете вот этой молодежью всей? Это приемник, подарок вам не от меня, а вам преподнесла вот молодежь. Ну и тут многие с молодежи, что это от нас, возьмите и все. Я вот этот приемник тогда взял его, и когда возвратился в дом, опять к Иосифу, ну, мне сразу Бондаренко Вася подходит и говорит: что, боялся взять приемник? Думаешь, что тебя совет церкви исключить? Но если ты боишься, чтобы тебя не исключили, тогда можешь оставлять. Но я ответил, конечно, Бондаренко Васе, что я могу его оставить, если только вот в присутствии той молодежи, которой вы сказали, что это молодежь. Но в таких случаях, конечно, он ничего не сказал, я этот приемник взял. И мы с Иосифом совсем расстались и так. И расстались, можно сказать, наверное, навсегда. Вот так мой начался после ареста служение. Конечно, встречался так с братьями, в беседах, все. И на братских общениях уже, на Харцизском всесоюзном общении, после на Харковском, на котором так и избрали меня кандидатом в Совет Церкви вместе с другими братьями. И свое служение так я продолжал, конечно, уже в межцерковном служении, не только в своем объединении, но как служители Совета Церкви приходилось и так избирать служение, совершать во многих местах. Но, конечно, что хочу сказать, что возбуждение вот второго ареста мне, конечно, послужило опять-таки Одесса, этот уполномоченный, он все время, как только я появлюсь в Одессе, он так фиксировался и передавал место жительства туда, в Молдавию, где я жил, в Бельце, и там каждый раз фиксировалось. Вот один такой момент, когда в 79 году, в феврале месяце, мы согласились провести по нашему Одесскому объединению такое общение с участием всех братьев и сестер, кто находился в узах. Это общение было в воскресенье. Собрались и было всех, которые отбывали узы по нашему объединению, 36 человек. Это сестры, братья, которые в настоящее время, ну, некоторые, которые еще были раньше в узах. Это общение так шло хорошо, но на это общение приехало человек 40 представителей властей. И когда в самом таком, когда общение только начало идти, власти подняли такой шум, кричали: прекратите. Здесь собрались одни уголовники: прекратите, разойдитесь. И так дальше. Это происходило на Пересипе, в молитвенном доме. И дошло до того, что начал ход служения как бы перевораться в другую сторону. Там Василий Терентьевич, Тимчак и многие другие братья пересипские, ну, стали говорить, что, может быть, действительно, давайте вот так, не будем вспоминать заузников и как бы начать служение. Но хотя я тогда не должен был говорить слово, я подошел к брату Коле Бойку и говорю, что у меня есть побуждение сказать в этот момент слово. Я вышел за кафедру и спросил представителей власти, говорю, хочу спросить, имею ли я право прочитать вот с этой книги, показываю Библию, на сегодняшнем служении или нет. Ну, было молчание, я второй раз задал вопрос. Ну, сразу там заместитель уполномоченного ответил, это вопрос провокационный. Я еще раз спросил, что же таки хочу я сказать, пусть представители власти скажут, имею ли я право прочитать вот с этой книги на данном служении. Ну, уполномоченный сказал, что пожалуйста, читайте. Я прочитал два места Священного Писания. Но прежде чем прочитал, я привел один пример, говорю, вот здесь представитель власти, говорил один из представителей власти, что здесь все уголовники, а Иисус Христос в тюрьме не сидел. Я говорю, просил бы, что если он хорошо не читал и не знает жизни Иисуса Христа, то при такой вот количестве народа лучше бы он не высказывал свое незнание. И прочитал я два места Священное Писание. Первое место, когда Иисус Христос стоял пред судом, пред Пилатом. И второе место, помните узников. Вся моя вот так тема тогда была о том, как Иисуса Христа обвинили, за что, вот как проходил суд, где Пилат убедился, что Иисус Христос совершенно ни в чем не виновен, даже о чем Пилат умывал руки, но все же таки присудил его к смертной казни. Поэтому Иисус Христос не сидел в тюрьме лишь, что ему была присуждена смертная казнь. Но я еще высказал так вкратце, и в настоящее время многие и судьи, и те, кто ведут нас к судьям, глубоко убеждены, что вины на нас никакой нет. Но все же таки судить нас судят, потому что здесь идет борьба против Бога. Не знаю, говорю, как дальше. Может быть, и сегодня кто-то из наших пополнит число узников. Поэтому Слово Божие говорит нам, чтобы мы помнили узников. Помнили их, не забывали, их семейства. Но когда вот эти места я начал читать, то уполномоченный встал и кричал: «Прекратите, прекратите!» Я на это не обратил внимания и продолжал вот свою речь. Задал такой вопрос всей церкви, руша, братья и сестры. Здесь вот нас обзывали уголовниками. Если мы уголовники, то нам, конечно, места здесь в собрании нет. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня этот вопрос разрешил. И задал ко всем присутствующим вопрос, что прошу, братья и сестры, встаньте, кто здесь есть, который сужден был за уголовное преступление. Но никто не встал. Я тогда задал вопрос, что встаньте, кто был сужден вот за верность Господу. Поднялось 36 человек, которые были сужены за верность Господу. Я задал вопрос для церкви, говорю, братья и сестры, как вы вот считаете всех, вот, которые поднялись, в том числе и меня, за уголовников или за ваших братьев, служителей? Ну, все ответили, что считаем за братьев, что не уголовники и так дальше. Когда вот я так сказал, то тогда представители власти пришли в сильную такую ярость и просто начали кричать. Так на этом я свое краткое такое слово закончу. После меня опять встал уполномоченный и начал высказывать такие моменты, что здесь вот на пересыпи все, ну, как бы собрались все жители добросовестные, трудяги и так дальше. Но вот сюда приезжают некоторые и возмущают. Ну и этот случай был передан тоже туда в Бельце. Меня за это оштрафовали тогда на 50 рублей. После второй момент, когда мне пришлось поприсутствовать вот, и совершить бракосочетание, также на пересыпи брату Пете Родославу, этот момент второй, который и оказался причиной моего второго ареста и основным обвинением в моем суде. Конечно, после первого моего освобождения я, ну, побыл на свободе. Так, год пришлось, я поработал на производстве. А после этого мне тоже приходилось входить на нелегальное положение. И уже вот когда я совершал 80-м, то есть совершал вот это бракосочетание, я уже был тогда на нелегальном положении. Но когда так, встречи с братьями, братья меня просили, чтобы я был более так осторожен, особенно здесь себя. Но поскольку в нашей церкви в Бельцах служителя не было, и вообще, когда я перебрался в Бельце, то тут было, можно сказать, только 11 человек отделенных, хотя регистрированная община сильно большая, больше, чем по всей Молдавии. И очень трудно было, и трудно было мне, конечно, когда я переехал сюда. Многие братья ставили вопрос регистрированный, что мы поддерживаем вас, но вы только приходите к нам, можете совершать служение. Но когда я сказал, что я должен обслужить этих 11 человек, которые здесь были, то они сказали, тогда вы потеряете весь авторитет и не сможете быть у нас. Но я согласился лучше потерять авторитет среди них, но как-то так. Но Господь благословлял церковь постепенно так, хотя очень медленно, но немножко она возрастала. И в тот момент уже перед моим арестом у нас насчитывалось так более 50 членов, и не было служителя, то я приехал для того, чтобы совершить вечерю Господню. Ну, вместе мне как раз тогда исполнялось 52 года, то есть 51 год. И я думал встретиться с семьей так. Ну, правда, вспоминаю Петра Даниловича, он меня провел и просил, чтобы я как-нибудь не ехал, чтобы был осторожен. Я не послушал, поехал. И вот побыл как здесь дома, поехали в собрание. Оно было от Бельцев в одном поселке, 12 километров от Бельцев. Ну, как только зашли в собрание, я приступил к совершению вечеры. Попросили как раз благословения на хлеб. И в этот момент подъехала милиция. Так, автобусы еще, не знаю, конечно, какое количество, но, наверное, так человек 20 с лишним приехало. Но когда сказали, мне просто попросили зайти в другую, так, там была комнатка рядом, я зашел с женой в эту комнатку, они приехали, сказали, что мы только перепишем всех и спокойно уйдем. Но когда они переписали и решили искать Ну, зашли в эту комнату, где я сидел с женой на диване. Конечно, когда зашли они, я поднялся, но он сразу закричал сидеть, не вставать. И сразу подошло четыре. Да, зашло четыре человека. Ну, и меня так подхватили два подруги за ноги и вынесли туда, в милицейскую машину. Конечно, не дали даже и вздуться мне, так босого. Включили сирены и повезли Бельца туда, в КПЗ. Но это было 6 июня 1982 года, на день моего рождения. Конечно, в тот день, так вечером, нас в церкви и не совершилось. Этот хлеб, над которым была совершена молитва. И, конечно, когда меня уводили, передал, что братья совершайте сами, но тогда братья не совершили. Этот хлеб, он так даже чуть-чуть немножко был надломан, но братья его сохранили, не совершили вечеру. Так его замотали в бумажечку, оставили, и он сохранился целых 3 года, хранился, даже не было на ней плесни никакой, ничего. И когда я освободился, сразу попросил братьев, хотя я освободился опять же 6 июня, но попросил братьев, чтобы совершили переломление, хотя у них было воскресенье раньше, поскольку я так долго не участвовал там, будучи один в зоне. И когда мы совершали переломление, то преподнесли вот этот хлеб. Братья говорят, посмотри, вот тот хлеб, от которого совершена молитва, он полной сохранности. Так хочу продолжить вот уже второго такого странствования по камерам. Бросили меня, конечно, туда, в КПЗ, Босово. Через некоторое время там был один человек, правда, я помолился, и вот попросил, чтобы помолиться, он разрешил, так сказал, пожалуйста, помолился. Ну, он стал спрашивать, почему я босс, я рассказал, как. Но через так, примерно через 2 часа подвезли мне туфли, не знаю, или принесли, или они сами поехали, привезли. Так, я взулся, побыл 3 дня там в КПЗ, и сразу мне преподнесли уже станцию на арест. В какой статье обвиняют меня? Ну, тогда меня обвиняли по украинским статьям, 209 и 138. По этим двум статьям меня обвиняли. И перевели, после того, как предоставили вот это обвинение, перевели в бельскую тюрьму. Когда я зашел в бельскую тюрьму, поселили меня в камеру. Ну, так, встретили меня, правда, некоторые с такой осторожностью, думали, что какой-то, ну, с таких, которые, может быть, даже подослан туда, в камеры, потому что там были преступники такие тяжелые, даже один вот получил высшую меру наказания, и другие, то сразу недоверием так приняли меня, которые сидели там. Но когда как-то после в беседах они убедились, что это не так, и высказал там один, что его когда-то дедушка был священником, и мы немного так с ним побеседовали, хотя нас после разлучили, но, слава Богу, он так отбыл в другом месте срок, и вот освободился, и сейчас принял крещение, и пока членом нашей церкви. Где-то, наверное, через недельки-две, как меня арестовали, меня посетили работники госбезопасности, или так, КГБ. Но с таким вопросом сразу пришли. Это с Кишинева, с управления. И вызвали, ну так, как обычно, не называют имя, отчество. И это пришли вот мы помочь вам, Степан Никитович. Узнали, что вас арестовали. И увидели так ваши действия, как бы проанализировали. Хочу сказать, что вас арестовали совершенно ни за что. Просто, что есть какое-то у вас упрямство. Вот если бы не было этого упрямства, вас можно полностью выпустить на свободу. Ну, я, конечно, ответил хорошо в том, что хоть вы понимаете, что у меня нет никакого преступления. Но когда так мы сказали, он тогда мне предлагает и говорит, что мы можем помочь вам, вот как помогли некоторым товарищам в Кишиневе, можем и вам помочь, вы можете выйти на свободу, но только одно, чтобы вы не были так упрямы и агрессивно настроены против нас, чтобы как-то вы могли направлять церковь более к легализации. Ну, в каком отношении легализация, я, конечно, так тогда не спрашивал, поскольку это было так. Я сказал, арестовали, понимаете, что неправильно, отпустите. Понимаете, что правильно, если я виновен, судите меня. А никаких вот таких разговоров о легализации церкви у нас не может быть. Но они ушли. А следствие так, конечно, шло. Приезжал следователь, собирал материалы. Но материалов никаких у меня не было, кроме вот тех двух случаев, которые я сказал, что на пересепе меня тогда зафиксировали. Больше нигде на меня не составляли актов. И никаких других случаев нет. Итак, много следствия длилось, аж 9 месяцев. Много раз меня возвращали дело суда, статьи переставляли и так далее, потому что не было материалов. Но в период, так примерно через месяц, опять меня посетили те же работники КГБ. Ну и начали так более конкретно ставить вопросы, в чем может состоять вот моя лояльность к ним. Ну, он высказал такие моменты, что ты можешь быть на свободе, мы ничего не хотим, но только согласись переписываться с Григорием Абрамовичем. Пиши туда письма и получай от него письма. Я поставил вопрос, а для чего же это необходимо мне писать с Григорием Абрамовичем письма? И, просто будешь писать письма, потом вызовешь его сюда, он приедет, ты же с ним, кажется, в хороших отношениях. Мы узнали, что ты с ним кое-где бывал, знаете хорошо друг друга. Я говорю, да, я знаю его. Поэтому вызовешь его сюда, а может быть, впоследствии он тебя вызовет туда. Ну и так, попросили согласия или согласны ли на это. Я, конечно, сказал, что я не могу согласиться на ваше предложение писать с ним письма. Почему? Потому что, говорю, вы впоследствии меня обвините, как связь за рубежом и так дальше. Но один из них говорит, это не может быть, потому что мы власть. Мы разрешаем, это по нашему разрешению. Но, говорю, сегодня вы разрешаете, а завтра другой станет и меня будет судить. Поэтому ваши предложения для меня неприемлемы. Но тогда он предлагает другое. Ну хорошо, ведь ты опять упрямствуешь, опять у тебя упрямство. Ну не можешь, это вопрос совсем другого характера. А тогда вот давай, иди, трудись, разъезжай, как ты разъезжал, но только как-то направляй церковь. Но на более такую вот легализацию, чтобы не писали вот таких резких заявлений, так, в жалобах своих. Может быть, так незаметно. Все же таки скажи хоть какое-нибудь слово, что все же таки церковь должна быть регистрирована. Но только смотри, чтобы этого, ты не явно так выступил, а потому что если тебя увидишь, и ты явно выступишь, то тогда, конечно, тебя будут, может быть, и исключать, и так дальше. Да, когда они ушли, конечно, мне так на сердце было очень тяжело. И меня Господь как-то так положил на сердце. Я так много мыслил над стихом, где написано «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. И хотелось кричать всем, братья, сестры, смотрите, остерегайтесь, чтобы нам не стать лукавым делателем. Вот после этой беседы я еще больше укрепился, особенно уже так начал взвешивать от братьев, которые приходилось, ну, даже вместе с братьями рассуждать о выводе совета церквей, как Куксенко, как других. Я еще здесь больше убедился, насколько вот это лукавство тонко подходит, и как можно стать лукавым делателем, независимо самим, вот так, не замечая сам себя. Хотелось, конечно, всем кричать, но были такие обстоятельства, что этого невозможно. И так прошло, конечно, много времени. У меня не было с собой ни священного писания, ничего. И так я только помыслил, помолился. И так примерно через месяца 4 я, правда, просил, чтобы дали мне священное писание, писал, и жена писала. Мне, конечно, передали Библию. Но когда вот такая у меня мысль возникала, конечно, у меня так не было с собой Библии, как я сказал, ее передали позже, но все же таки мне так хотелось предупредить вот народ Божий, чтобы народ Божий был так более осторожный, смотрел, особенно служители, что как враг вот подходит незаметно, вовлекая в свои сети, и для того, чтобы только каким путем хоть подчинить себя и сделать вот уже не служителя Божия, а сделать делателя лукавого, то есть, ну, слово неверного, а раз лукавый, значит, он уже подчинен не Господу, а подчиняется вот именно лукавому, дьяволу. Стал так тогда рассуждать, вот, рассуждать, почему вот такое происходит в братстве. И у меня мысль такая была, вот да, действительно, братья Совета Церквей, особенно Геннадий Константинович, был дальнозоркий и правильно смотрел, когда он говорил, вот здесь братья проявили хоть малейшую неверность, эта неверность может повести дальше. Я вспомнил тогда вот так, как беседовал с Михаилом Тимофеевичем, сколько он так раз как-то все то защищал, то лояльный. Мне вот именно здесь, вот в вузах, стало это более таким откровением, чем даже когда я был тогда на свободе. Я понял весь замысел врага душ человеческих, что он хочет вот из нас, служителей Божьих, как он хочет превратить в служителей себе и через нас разрушать вот дело Божие незаметно. Ну, конечно, поскольку мне тогда не было ни священного писания, не было ни ручки, ни карандаша с собою, так эта мысль у меня побыла, и, можно сказать, я ее и не развил так, как должно быть для предупреждения, чтобы можно было сказать. Но уже впоследствии, когда мне передали Библию, я уже начал читать, конечно, благодарю Бога, что была такая возможность, что я мог читать, и вот кое-кто даже в камере почитать, хотя всего она была у меня только 2 месяца, Библия. После 2 месяцев меня ее забрали. Ну, тоже так, благодарен Господу и за эту возможность, что так. Но был еще такой момент, что здесь наша церковь Бельская, ну и родственники в Одессе, когда были выборы, когда я сидел, они написали письменное заявление о том, что они отказываются от выборов в связи с тем, что неправильно меня арестовали. И приехали ко мне представители горисполкома нашего Бельского, представители Кишинева с вопросом о том, что вот выборы, и жена отказалась от выборов, чтобы я написал письмо, чтобы она участвовала в выборах. И спросили мою оценку, правильно ли она поступает, что отказалась от выборов. Они, конечно, мне сказали, что только жена. Но я говорю, раз она отказалась, она имела основание и считает, что она поступила Правильно. Ну так, таких это беседа была в присутствии всех вот заключенных в камере. Так что было очень краткое, и они ушли. Бельская, конечно, тюрьма по сравнению с другими тюрьмами, так, сколько я мне пришлось побыть, она немножко легче и лучше кормят, и, может быть, даже режим был лучше. Так что у меня беседы были, как я сказал, уже было священное писание, много бесед было. Я очень так благодарю Бога, что так оно прошло. Но следствие мое шло 9 месяцев. Были моменты, когда меня вызвали, ну, переменяли статьи. И однажды так вызвали меня расписаться, что мое дело направлено на пересуждение. То есть на доследствие, я извиняюсь, на доследствие было дело направлено. Когда я прочитал вот это, то оказывается, что суд был заочно, Верховный суд проходил заочно, ну и там вынесли такое постановление суда. Выступление было и прокурора, и это, что следственные органы обвинения выдвинули, а доказательств по данному обвинению никаких нет. Поэтому дело направляется на доследствие и утвердить, уточнить там вот некоторые вопросы и уточнить преступления, совершенные по Молдавии. Но меня вызвал следователь, поздравил и говорит: вот так и так, хочу тебя поздравить, что с тебя...